Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16.05. Это урок «Россиеведение». У микрофона Айсиль Гериханова. А в гостях у нас президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте.
Будем обсуждать мы особые отношения СССР с арабским миром. Причем обсуждать это мы будем потому, что СМИ, комментируя приезд сразу трех лидеров арабских государств, писали примерно следующее на этой неделе, что на фоне стабильно плохих отношений с Западом и крайне редких визитов европейских лидеров в Москву президент России Владимир Путин укрепляет связи с арабскими государствами. И далее вспоминали, как же Советский Союз выстраивал отношения с арабскими государствами.
Ну, нормально, у нас при Хрущеве это уже было. Разорив собственную страну, мы там все, что могли, построили, надорвались, и на этом Советский Союз кончился. Конечно, мне бы не очень хотелось второй раз на протяжении одной жизни видеть, как страна разваливается, поэтому есть такой шанс, что новое начальство, которое все-таки у нас бизнесовое, и слава тебе, Господи, пока еще не нашло национальной идеи взамен коммунистической, все-таки будет чего-нибудь там делать за деньги. Не исключено даже за живые, а не в кредит. А то, конечно, на халяву, так это к нам все приедут.
А вопрос все-таки, какие тогда были, кроме идеологических, предпосылки для сближения СССР с арабскими странами? Ведь еще до этого момента, по сути, вот этот арабский континент был поделен, сферы влияния были поделены между Францией, Великобританией, Соединенные Штаты, там имели свои экономические, абсолютно прагматичные интересы.
Ну, у Никиты Сергеевича были там личные интересы, его там принимали, он себя там хорошо чувствовал. Он просто любил, чтобы его принимали. Это по-человечески ж понятно. Но если у вас не складывается здесь и не складывается там, а амбиции моря, разудись душа, развернись рука, вы же где-то должны это все разворачивать. И вот мы разворачивали все, где могли. Индонезии дарили флот, в Африку, чего мы только туда не ставили, ну и Ближний Восток, это вообще святое. И была такая светлая идея, что это они от них, капиталистов, к нам разворачиваются. И, кстати, сколько у нас стран было соцориентации на этом самом Ближнем Востоке? Ведь море, и Алжир, и кого там только не было, и Сирия, Ирак, и Ливия. Они, правда, все забыли про свою соцориентацию в ту секунду, как Советский Союз перестал им давать деньги, бесплатное оружие, и, кстати, воевать за них, любимых, потому что у нас там стояли десятки и десятки тысяч военнослужащих, воевавших во всех войнах. У нас иногда доходило до того, что Египет и Ливия, или Сомали и Эфиопия идут в схватку друг на друга, или Йемен с Северной и Южной. И в обоих странах непременно советские военные советники, причем ребята еще и учились вместе, очень часто было смешно, когда люди просто знали, какое решение примет парень, который сидит на той стороне, и упреждали соответствующим действием, как на лабораторных это когда-то было. А более того, Йемен, племенной Йемен у нас был даже в СЭФ ассоциированным членом. У нас докторские диссертации были сплошь проходные. Вот подите вы остановите человека, который пишет диссертацию на тему социалистической ориентации каких-нибудь арабских племен Ахагара. А ежели племена, скажем, туарегские, это я говорю совершенно серьезно, вот всякие берберы, туареги, то про них писать не надо, потому что у нас идет арабизация, а берберы, они, как известно всем, кто этим занимался, за французов, поэтому нам такое не надо. Ну и чем это все кончилось? Когда кончилась советская власть, выяснилось, что у нас специалистов по соцориентации и, кстати, борьбе с сионизмом до чертищи, но нет ни израилеведения, ни, например, специалистов по арабским племенам. А что есть, собственно говоря, ключевое в вопросе о том, как там этот мир устроен? Они живут родами, кланами и племенами до сих пор. И пришлось это все наверстывать уже в 90-е, в 2000-е годы. Вот ребята в моем институте про эти несчастные арабские племена целые талмуды написали. А, например, по палестинцам, так вот только в этом году там энциклопедия на 2000 страниц выйдет.
На тот момент, когда страна дружила с этими странами, о них ничего не знали?
Специалисты, недорезанные, что называется, с имперских времен, или те, кто по-настоящему был учеными, знали, а вы пойдите и напечатайте такую работу. У вас же есть классовое сознание, у вас есть четкий императив, вот такой прокрустово ложе. Чего у них там было? У них был феодализм, и они, помните, как Монголия, там вот она в социализм, без капитализма, прям рванула, ломанула, вот тоже, кстати, с племенных и прочих систем, из феодального строя. И вот они все из феодального строя у нас должны были идти с некоторыми пережитками буржуазно-капиталистического и прочими, но с пережитками. Куда надо. А если вы описываете ситуацию, как она есть, она в марксизм никак не встраивалась. Ну, она и до сих пор не может встроиться, потому что мир другой, его не запихнешь в некоторую идеологему. А это было плохо, и эта партия пресекала. Уж извините, как есть. Разведка более-менее представляла, что есть, но она структура замкнутая, она особо ничего никому не рассказывала. Ну, а как она ее могла распространять? Так что было вот ровно так. И вы даже не представляете, какая это была бредятина, когда у нас посольства были забиты тоннами собраний сочинений дорогого Леонида Ильича Брежнева, там «Малая земля», «Возрождение», переведенных на все языки, кому, на кой черт они были интересны и нужны. Когда в Афгане, который, ну, в общем, по нашей классификации это тоже Ближний и Средний Восток, БСВ, у нас восстание шло в каком-нибудь Кандагаре и требовала Москва поднять рабочий класс Афганистана, а посол там чуть с ума не сходил, ну нету там рабочего класса, племена там. И вот на самом деле в арабском же мире было точно так же. Почему мы, собственно, не бельмеса толком извлечь из этого всего не могли? Ну, можно гордиться, что у нас были базы военные в Александрии, в Берабере, в Сомали, в Адене, и мы могли парой торпедных катеров перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив и весь этот чертовой бабушки Суэц остановить, и четверть мирового товаропотока бы остановили. Ну и что? Ну, были они у нас. А потом, после Гамаля Абдель-Насера, вообще-то говоря, большого любителя Гитлера, помните, у Высоцкого, отберите ордену Нассера. Позорище, кавалер Дубовый Хлистьев на кресте гитлеровскими, одновременно герой Советского Союза. Пришел такой же точно симпатизант фашизма Садат, только он был буржуазно ориентирован, и выбили нас из Египта как миленьких. И в 90-е... Сколько уж я понаслышался от всех, и от сирийцев, и от египтян. Это мы проиграли израильтянам, потому что вы нам давали плохое оружие. Такая была большая благодарность. После этого иметь какие-то иллюзии. Ну, дело
неужели
в том,
никаких экономических выгод, преференций Советский Союз не имел на этой территории? Ведь в эпоху, когда сферу влияния там, да и продолжали, в общем-то, делили западные страны, им как-то удавалось выстроить таким образом отношения, чтобы получать из этого выгоду?
У нас другая система. У советских собственная гордость. Мы везде все строили. Мы строили сотни и сотни заводов. Мы дарили их. Мы давали практически бесплатное оружие. У нас осталось собственности примерно на 100 миллиардов долларов в этом африкано-арабском мире. И у нас осталось долгов, которые нам никто, кроме Индии, которая не есть арабский мир, не вернул. 160 миллиардов. А Горбачеву, чтобы не разорился Советский Союз, хватило бы и 30. И деньги эти были на бумаге. На бумаге все было. Ну, что значит не извлекли? Люди, которые работали на проектах, они же получали зарплаты командировочные, они даже в чеках кое-что получали. Можно было Волгу, вот можно же было пригнать? Можно. Двухкассетник, джинсы, пластинки, 13-я зарплата. Люди, которые обрабатывали это все, тоже получали очень неплохие зарплаты. И поэтому сегодня, когда вас запихивают в арабский мир или в исламский мир, наши нынешние эксперты, или наши нынешние главы госкорпораций. Ну, может, они чего и заработают. Только пока что на идее железной дороги в Ливии мы потеряли 4 миллиарда. Просто 4 миллиарда долларов. Потому что провалили все, что можно. Потому что наш президент, Медведев тогда, кто не помнит, был этим президентом, Дмитрий Анатольевич, радостно ринулся навстречу Обаме и провели ту резолюцию в Совбезе, благодаря которой можно было официально эту самую Ливию отбомбить. Ее и отбомбили. Ну, мы же дружим с Западом. Ну, вот мы прям такие друзья-друзья. Наивность плохо кончается. Жесткое, циничное, прагматичное извлечение прибыли противоречит романтики в стиле установления коммунистических или даже социалистических отношений. Так и у западников сегодня то же самое с демократией. Вот в тот момент, как они начали строить демократию, ну все, кончилась прибыль, один убыток. Так что одна только польза в том, что сегодня Советским Союзом работают Соединенные Штаты Америки.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Становский у нас в гостях. Возвращаясь к истокам, вот если вспоминать ближневосточные конфликты и то, какую роль в этом играл Советский Союз, но и Советский Союз был первой державой, которая изначально признает Израиль. У нас появляются диппредставительства, послы, то есть вроде бы мы выстраиваем
тесные связи. А кто его создал, этот Израиль? Кто за него воевал в 1948-1949 году? Не слишком ли подозрительно похожи были на морскую пехоту советскую и ребят, которые, закусив ленточки без козырок с моря, брали Яффа, Тель-Авив, в свое время арабские районы? Много я знавал разведчиков Израиля, летчиков и танкистов, которые были офицерами советской армии. Много чего такого было. Был такой короткий период. Очень уж Сталину хотелось англичанам в ответ на много чего, на Фултонскую речь Черчилля и на всякие прочие гадости в мягком подрюшье нагадить. Ну, нагадил.
То есть это тоже эмоциональная была такая попытка.
Понимаете, советская социалистическая это была страна, и она и до сих пор остается в огромной мере советской и социалистической. И американцев, как ни странно, вот где-то на несколько месяцев, на полгода максимум у Трумэна, со Сталиным совпали интересы. Вот так получилось против англичан. Как раз американцы добивали британскую империю. Америка же ее добила. Отобрали колонии в Индийском океане и на Карибах в уплату долгов за старенькие корабли, которые им поставили на Вторую мировую войну, за то, что помогли летающими крепостями и много чем еще. И вот тут совпало. А дальше совпадать перестало. А дальше у Сталина начались неурядицы с собственными евреями, потому что не случайно Сталин в свое время на Аллилуеву жену свою криком кричал, когда она пыталась остановить репрессии, что вся история партии – это история войны с евреями, вспоминая Троцкого и всех остальных. И вот тут оказалось, что государство Израиль, набитое людьми, которые вышли из Освенцима, или не добили их в Треблинке, были и такие, или из партизанских отрядов белорусских, я еще и таких там знал. Вот они не готовы к репрессиям на своей территории. Один раз в Израиле человека приговорили к расстрелу и расстреляли в годы войны за независимость. Шок был такой, там есть смертная казнь, ее с тех пор больше никогда не применяли. И один раз только после этого еще применили к Эйхману. А это не годилось. Тоже мне по кибуцам портреты Сталина висят, песни поют. Но ведь вам сказано арестовывать изменников Родины, троцкистов и прочих ревизионистов. Вон дело Сланского было в Чехословакии сказано. Послевоенное дело врачей. Антифашистский еврейский комитет, разгромленный после убийства Михоэлса. От него живой из лагерей вышел только академик Лина Штерн. В Биробиджане уж все готово, бараки готовы. Для того, чтобы евреев, спасая от справедливого гнева советского народа, туда выселили. И в некоторых подмосковных городах, например, в городе Кунцево, для того, чтобы опередить планы, получить грамоту от начальства, уже ликвидировали у евреев паспорта вместе с пропиской, рвали просто и выгоняли. Было это. Вовремя умер, с еврейской точки зрения, отец народов. А то полетели бы точно так же, как немцы, чеченцы и прочие крымские татары в ссылку, кто доехал бы. Далеко было ехать на Дальний Восток. Ну, так что тут отношения были разные. А при Хрущеве просто решили поставить на арабов. Их много. Но они были все сплошь буржуазные. А вот они перестали быть буржуазные. Суэцкий канал у англичан с французами отобрали. И вообще их до чертищи, давайте мы на них поставим. А когда обгадились в 1967 году, и генералитет взвыл, когда израильтяне оказались в паре десятков километров от направления на Дамаск, и, в общем-то, несколько часов танкового хода, и вы в Дамаске, попросили и убедили, что на год разорвать дипотношения. Ну, разорвали, только не на год, а на несколько десятилетий до конца, собственно, Горбачевской эры. И чего с этого получили? Да ничего хорошего. Потеряли все влияние. оказались петрушкой на руке у местных арабских лидеров. В основном не монархических, те при Западе были, а авторитарных диктаторов. И выжили нас под их цели и задачи, надо сказать, как лимон. Ну да, огромное количество наших девушек из страны победившего рабочего класса и трудового крестьянства смогли найти себе личное счастье и сбежать замуж куда-нибудь на Ближний Восток. И некоторые даже ничего. Конечно, кто в Сомали женился, не дай бог. А которые в Сирию, так и замечательно. Там, я думаю, 200-300 тысяч сейчас детей от этих смешанных браков. Можно ли было из этого чего-то извлечь для Советского Союза? Ну, может и можно. Извлекли ли? Нет. Можем ли сейчас извлечь? Да, можно забыть об этом.
Как Израиль пытался ли как-то восстанавливать отношения с Советским Союзом? И какова была вообще реакция тех же Соединенных Штатов на разворот такой Советского Союза?
Соединенные Штаты радостно поддержали Израиль, убедившись, что Советский Союз поставил себя на место главного финансиста арабских режимов, которые с ним воюют. И много чего от этого Соединенные Штаты получили. Все их вложения в Израиль окупились сторицей. Америка вообще не вкладывает денег никуда, где это не окупается, в отличие от нас. Израиль совершенно ошалел, они этого не ожидали, пытались как-то что-нибудь сделать с тем, чтобы исправить ситуацию. Это было безнадежно и бесполезно до конца 80-х годов. Даже те иммигранты, олим, которые их выкидывали, отобрав у них все, заставив платить за дипломы, фактически ограбив, очень симпатизировали и до сих пор симпатизируют Советскому Союзу и России, как ее правопреемнице. Достаточно посмотреть в интернете, что говорит Яков Кедми, бывший глава спецслужбы «Натиф» и самый высокопоставленный среди израильских силовиков человек из Советского Союза, который как раз прорвался, лбом пробил вот железный занавес с точки зрения иммиграции в Израиль, который воевал в 73-м в одном танке с Эхудом Бараком. Я не знаю более пророссийского человека. Хотя въезд ему в Россию на сегодняшний момент закрыт. Герои наши в его лице нашли разведчика. Молодцы. Но тем не менее, у нас была линия связи. На этой линии связи сидел человек, которого больше нет, Евгений Максимович Примаков. Он поддерживал канал отношений во времена Голды Мейр. Поддерживал его достаточно серьезно о нем. Я лично слышал только хорошее от израильтян. Не от обывателя, а от начальника аналитического отдела Моссад. И много какая информация приходила туда-сюда, в том числе по террористическим группировкам, потому что не палестинским, но когда у израильтян всплывала какая-то информация о возможных терактах на нашей территории, там дошнаки много чего пытались сделать здесь, они сдавали эту информацию нашим спецслужбам. Там много чего интересного было. Но об этом не написано и вряд ли будет написано еще очень долго.
Сиропчик спрашивает вас у нас на сайте. Есть мнение, что СССР в Азии, в Африке, на арабском континенте работали с лидерами, ориентированными на нас, в отличие от которых старались работать со всеми, с кем можно и кого можно переманить.
Мы тоже работали с кем можно, очень мешала идеология, но, например, мы работали с Агаханом. Ну, Агахан, лидер исмаилитов, не совсем тот человек, которого можно считать ориентированным на нас. Но ведь гражданскую войну в Таджикистане удалось прекратить при поддержке Агахана. Более того, в Афганистане, если бы Агахан не симпатизировал Советскому Союзу, богатейший человек, поколения этой семьи жили на Западе, так такая бы резня началась, а ведь исмаилиты шурави не убивали, именно потому, что вот был Агахан, и у него была своя точка зрения. У нас были очень интересные, сложные отношения с шахом Ирана, в отличие от аятоллы Хомейни. Ох, какие интересные они были. У нас было очень много старых аристократических кланов того же Ливана, ориентированных на взаимодействие с Советским Союзом. Тут все было сложнее.
7373948. Дадим вам возможность задать вопрос слушателям. Слушаю вас. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать вопрос. Как вас зовут? Да.
День добрый, Вадим, Подмосковье. Евгений Янович, добрый день. Респект вашему интеллекту. Я бакинист такой, совок, и жена ашкеназка, и в связи с этим сознание достаточно широкое, чтобы, ну вот, например, предложить вам такую конструкцию. Ну, неужели евреи, как более мудрый и древний народ, не осознали уже, что мы, что вы, предположим, евреи, но я, как уже приобщившийся, мы в одной лодке, и это общая опасность. Почему еврейский интеллект и мудрость не могут сейчас прекратить вот эту распрю, ну, в общем, таком мировом контексте, и все-таки как-то выжить Европе, нам, России? Я считаю, что мы одна цивилизация. Спасибо за ответ.
Рассказываю. Во-первых, как президент Российского еврейского конгресса, бывший, правда, но бывших в этой ситуации не бывает, свидетельствую, что идиотов среди евреев ничуть не меньше, чем среди русских или монголов, скорее даже больше, потому как избыточное влияние всеобщей грамотности, которая, как известно, у евреев первых на планете и началась при царице Александре Соломее 67-76 годы до нашей эры. И столько идиотов за это время накопилось, не дай бог. А вон, посмотрите хотя бы на еврейских ультраортодоксов, в том числе в Израиле, посмотрите на левых и ультралевых, в том же самом Израиле. О чем вы говорите? Какой умный народ. Уж тем более мудрый. Во-вторых, влияние евреев сильно преувеличено. Но есть такая теория о том, что всем управляют евреи. А есть теория о заговоре КГБ с Путиным во главе, его жутко боятся там на Западе. А есть, на самом деле, целый букет таких теорий о желтой опасности, о заговоре Ротшильдов, о заговоре Рокфеллеров, о каких-то бреднях с роялами-риглами европейскими. Только не пытайтесь меня спрашивать, что это за чепуха. И о много-много чем говорю, об англосаксонском заговоре, о жидомасонском заговоре. На самом деле это не так. Евреи любят друг друга часто, как собака-палку. У евреев несколько десятков партий в собственной еврейской стране, в Израиле, а фракция доведена до состояния уже, по-моему, даже не двух, а одного человека в парламенте, потому что вот два еврея, три мнения. Чего вы хотите? На что тут евреи могут повлиять на планете? Они сами на себя-то не очень могут повлиять. Конечно, когда и если евреи привыкли к тому, что их сильно много режут, то написано за последние несколько тысяч лет еврейской истории было довольно много разного умного, и даже появилось несколько крупных дочерних религий, ставших мировыми. Вон христианство, да и ислам, который много чего почерпнул из христианства, но очень много из иудаизма. Ну и толку. После чего они все тут же раскололись, и началась уже взаимная резня в тех мирах, христианском, исламском. К огромному сожалению, мы продолжаем быть лишенной основной части волосяного покрова, вставшей на две ноги хищной обезьяной. Многие люди перестают быть животными, но судя по деградации всего, что мы видим на Ближнем Востоке, по распаду государств, по тому зверству средневековому абсолютно, которое мы видим с возвращением работорговли, с чудовищными преступлениями против человечности, с религиозным фанатизмом, который вот во вчерашних диктатурах появился. Ну, убрали диктатора, и все начали убивать друг друга. Посмотрите на нас самих. Всем осточертела советская власть. И вот она кончилась. Все, ребята, ну, ушла идеология, но живите нормально. Гражданская война в Таджикистане, наркобизнес, мафии, азербайджано-армянский конфликт. Аж про нас я даже не говорю, а уж про Украину с ее начавшейся гражданской войной чего говорить. Ну, не могут евреи справиться не то что с планетой, но и ни с чем. Увы, карма такая. Самим придется.
Ну, вот 15-й задает вопрос, а может быть, как раз-таки Советский Союз в гуманитарном плане и защищал нас от всего этого зверства, которое сегодня расцветает на Ближнем Востоке?
Советский Союз был страной с дикой жестокостью. Мы застали исходник Советского Союза. Мы не помним ни гражданской войны, ни тяжелейшей резни криминала послевоенного, ни репрессий. Мы ни черта этого не помним. Вон артистка Дропека колхоза опять захотела, вспоминая раскулачивание. Мы застали пенсионеров, которые когда-то эти репрессии видели. Ну да, дедушка старый, ему все равно было уже более-менее тихо. А потом взорвалось все, вот что в нас сидело в скрытой форме. Ну да, империя на пенсии, это не так уж плохо. Диктатура вроде как всех ограничивает, но не очень душит. Ну что делать?
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский у нас в гостях. Сейчас прервемся на новости 16.30.
Урок «Россиеведение».
16.35, урок «Россиеведение» продолжается. Говорим мы об особых отношениях СССР с арабским миром. В гостях у нас президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Вот когда мы говорим об отношениях СССР с тем самым арабским миром, вот во многих источниках неоднократно упоминается, что Советский Союз не только оказывал политическую, военную помощь арабским странам, но и некоторым террористическим организациям тоже. Вот об этом сегменте что вы можете рассказать?
Что-то могу. Что-то не буду.
Хорошо, давайте о том, что...
Очень многие вещи не стоит сейчас пока будоражить. Да, у нас было огромное количество террористов, которым мы покровительствовали. Была целая такая школа. Кого-то тренировали на территории ГДР, кого-то в Чехии, кого-то у нас, в том числе на курсах «Выстрел». И ребята мне рассказывали, как они, поговорив с палестинцами, между собой обсуждали, что ведь встретимся мы с ними еще. И встречались в Афганистане, где арабских волонтеров ой как было много. И понятно, что это были разные люди. И латиноамериканцы, партизаны, террористы. У нас же вообще как? У нас, если террорист наш, то это национально-освободительное движение. Или революционер. Если террорист не наш, то это... какой-нибудь феодальный буржуазный фанатик, бандит, торговец наркотиками, агент ЦРУ. А что делать, если он и наш, и их? Много было двойных, тройных, десятерных агентов. Политическая целесообразность это называется. Политика, ну, не случайно Уинстон Черчилль называл грязным занятием для пожилых мужчин. Разные у нас были, в первую очередь, палестинские группировки, левацкие группировки, но уж палестинцы это святое. И поэтому, например, много чего, как хорошо известно тем, кто, скажем так, участвовал в этом процессе, они, оплачивая поддержку политическую и, кстати говоря, тренировки, вооружение, привозили много по Ливану и Сирии, чего там пропало, когда арафатовские боевики уничтожали старые аристократические роды, особенно в Ливане, и их коллекции, веками зачастую формировавшиеся, уникальные, ну вот они ими торговали всерьез. И я полагаю, есть у нас пара еще живущих до недавних пор директоров музеев, которые помнят, в каких конкретно местах у нас эти коллекции лежат. У нас что, только немецкая, что ли, какое-нибудь лежало послевоенное? Или коллекция золота Шлимана? Да нет, у нас много и такого было. К огромному сожалению, но это было ведь со старых еще, с революционных времен, когда и Троцкий ждал мировой революции, и все эти группировки, группы, банды, хунты, которые пользовались... иногда наивностью Советского Союза и советских руководителей, иногда догматической, идеологической зашоренностью, а иногда просто тем, что нужен был инструмент в той или другой стране, ну вот он и нужен, а какая разница? Ну что вам делать, если вам вот здесь нужно на что-то влиять, а у вас же нет везде агаханов? Ну, значит, вы вот этих берете.
Это была только наша методика или западные страны тоже?
У всех такая методика, у всех. У всех, потому что Хамас создан ведь израильской спецслужбами. Шабак его создал. Это сегодня с ним никто не знает, чего делать в Израиле. А будут добрые мусульмане, вон там леваки, арафатовцы, они же все на Советский Союз работают, а мы им противопоставим. Была такая идея в 80-е годы верующих мусульман. А Аль-Каида откуда взялась на самом-то деле со всеми ее ливийскими бригадами и волонтерами из стран залива в Афганистане? Ну, большой привет Центральному разведывательному управлению. Причем, заметьте, эти клинические идиоты, вежливее не скажешь, ведь до сих пор не готовы даже признать, что это суицидальная политика, которая и закончилась для Америки 11 сентября, и бостонским терактом, и вот всем тем подъемом радикального исламизма по всему миру. Только старую Аль-Каиду, Саудовское управление общей разведки финансирует до сих пор и управляет ей. А Исламское государство — это катарская игрушка. Перекупили кусок Аль-Каиды у саудовцев. Ну и что? И только очень странно с этой структурой как-то воюют и американцы, и турки. А уж как с ней Катар воюет, так это довольно забавно. Деньгами забрасывает, чтобы, не дай бог, только она не разорилась. В этой ситуации, ну, мы воевали такими же методами, как воевали они. И кто здесь лучше, кто здесь хуже, говорить бесполезно. Кто здесь прав, кто здесь не прав, говорить тоже бесполезно. В наших приключениях на Ближнем Востоке, заметьте, при этом была... У очень многих людей, у десятков и сотен тысяч людей, которые там были, колоссальная романтика. Вот мы же были заперты в некотором железном занавесе, и вдруг ты выехал туда-сюда, и вот мне рассказывали ребята, которые в 60-е, в 70-е в Египте воевали, а вот она Александрия, а вот он Могадиша, а вот вам Намибия, воевали. Из Анголы заходили против юаровцев наши в разные места. Это же потрясающе, ну, пока пулю в брюхо не получишь, или тебе не понадобится защищаться на улицах того же Могадиша, как было, когда свергали Сиаде-Баре, от противника. И тут выясняется, что, оказывается, это реальность, история, режут белых, и всем наплевать, они русские, американцы, французы или чехи, причем под белых шли и китайцы с японцами, просто всех белых и вырезают. И тогда... Умудрялись наши, ну, там был спецназ ГРУ, о чем до сих пор никто не рассказывает, они умудрялись оборону держать вместе с американцами, с зелеными беретами и с французскими боевыми пловцами. Просто так, жестами, какой-то руганью из фильмов почерпнутой. Там, как, ну, а куда деваться, на тебя же реально идет толпа фанатиков зверовидного облика, и она тебя будет убивать просто потому, что ты не того цвета кожи. Разница была в том, как один из моих друзей сказал, давно ушедший на пенсию полковник этого самого спецназа ГРУ, ну вот ребятам дали ордена, которые французы и американцы за спасение, они там вытаскивали всех просто подряд, кого убивали, дипломатов, тех, кто жил там. А нас допрашивали, как мы там, отбиваясь от этих местных, родину продавали и не завербовали ли нас. Ну как есть.
Вот вы говорите о романтике, о том, что у многих, в общем-то, так или иначе, были некие романтические иллюзии. 92-й спрашивает, но ведь были закрытые исследования по арабскому миру от ГРУ и КГБ, они всегда вне идеологии, вне романтики.
А вот кого-то это волновало? А вот кто-то их читал?
Ну, то есть высшее руководство Советского Союза не знакомился, не читало.
Высшее руководство Советского Союза имело методу, да. У него были инструменты, да. Теперь расскажите мне. Каким-то образом мы в Афганистане оказались, когда все ведомства, все до последнего, от Академии наук до спецслужб, сказали, нечего нам там делать, и расписали афганскую войну на троих. Старенький Брежнев, старенький Андропов и старенький Устинов, потому что с их точки зрения было нужно. Вот вы... И самое-то страшное и печальное и грустное... И это, кстати, у всех так, это их право было, потому что у них есть права решать, а всякие ведомства, они дают свою точку зрения. Начальство может подкрепить этой точки зрения вот то, чего ему полезно. А если оно не подкрепляется, то, чего оно, начальство, полагает правильным и верным, то в гробу оно видело этих всех экспертов с их советами в белых тапочках. И отношение нашего начальства нынешнего к нашей Академии наук сегодняшней, которая, конечно, и ослабела, и заворовалась, и толку от нее никакого. Ну так вот давайте мы осиновый кол вобьем в глотку, в виде Федерального агентства по науке и образованию, потому что можно же чего-то там раздербанить, может, и польза будет, что-то продадим, что-то по карманам распихаем. Так вот оно отсюда, как и с культурой, большой привет Херсонесскому музею или погромам, которые в Москве и в Питере устраивают то православные активисты, то холера бы им откуда-то родившиеся на свет Божий питерские казаки, которые там... Барельеф Мефистофель уничтожили. Это все отсюда, начальству лучше знать. Если оно сказало, что, как там у Стругацких, люди ходят на руках и люди ходят на боках. Ну, значит, так и будет. А вы, яйцеголовые, вы пишите, пишите. Ну, единственное, что при советской власти разрешали хотя бы писать, и была некая система обязательных справок. И сегодня этого нет.
Так вот, если наша программа называется «Урок россиеведения, извлекая уроки», вот сегодня, если опять так или иначе на повестке окажется вопрос взаимодействия с арабскими странами, у нас...
В чем взаимодействие?
Шанс.
Вот где мы будем взаимодействовать с ними? На какую тему? За каким бодуном мы будем с ними взаимодействовать?
Ну, но
цену на нефть мы с ними будем корректировать?
Ну, как вариант.
На газ?
Как вариант, цена на нефть.
Ага, ага. Это называется, тебя столько раз обманывали, что ты уже ничем не рискуешь. Была такая классическая советская комедия. Кто ж с нами что будет корректировать? Спаси вас, Господи, матушка, вон саудовцы к нам ездят. Исключительно для того, чтобы попытаться нас все-таки, вдруг мы продадимся на тему Сирии и изменим свою точку зрения. Ну, надо же понимать, неважно, сколько они контрактов с нами подпишут, они же все равно ничего исполнять не будут. Они же уже подписывали. Было это дело. Тут ведь как? Англичане в этой ситуации... Хамоватые люди, но очень точные, говорили невежливую пословицу. Араба нельзя купить, его можно только арендовать. Вот на время, а потом он тебе все равно продаст.
15-й спрашивает, а как же тогда Штатам удается выстроить с ними отношения?
А вам кто-то сказал, что Штатам удается выстроить с ними отношения? Какие отношения? Штаты — гигантская дойная корова. Раз нас нет, здравствуй, Запад, мы сменили нашу социориентацию. Что там произошло, когда мы перестали давать деньги? Вся эта социориентация была только за тем, чтобы ломануть к западникам и сказать, ребята, мы теперь не будем... Вот мы поняли, что не надо ориентироваться на Советский Союз. Дайте денег, оружие там и все остальное. Как это было с Египтом. Теперь Обама обиделся, что его любимых исламистов вон в Египте свергли военные. И он сказал, Мурси, свергли, не дам я тебе, генерал Ассиси, оружие. Опаньки, Ассиси сидит у нас за оружием, приехал. Ну и что, мы этого не видим, не понимаем. Ну как бы, ну плохо быть идиотами, ну, может не
так
понимаем, конечно.
Нам просто
конечно.
В покое оставить арабские страны и не пытаться никак влиять на обстановку.
Да не можете вы влиять ни на что. Вы можете, слава богу, у нас сил нет играть в эти идиотские игры на тему этих всех иллюзий. Мы хотя бы можем сейчас только дистанцированно как-то вот делать, что надо. Какого черта мы поддерживаем Сирию? Мы Асада обожаем? Да нет. Если Сирия рухнет, все эти бандиты и террористы, которые его свергают, и которые точно хуже, чем он, разбегутся по местам исходной дислокации. И значительная их часть ринется к нам, но что гораздо хуже, значительная их часть ринется в Центральную Азию, с которой уж точно у нас границы, и ох, какие они неукрепленные. Вот нам только не хватало, чтобы у нас в Центральной Азии началось все то, что сейчас в Сирии и в Ираке. Не в Афганистане, который тоже в Центральной Азии, понятно, не в Монголии, а от Туркменистана до Таджикистана, Киргизии. Вот точно мало не покажется. Надо ли нам лезть в иракскую войну? Нет. Оружие дали, ребята, отбивайтесь. Имеем ли мы шансы влиять на что-то с политической точки зрения? Да не имеем. Ну, как-то так вот точечно уравновесить американские хотелки по той же самой Сирии, не очень поссорившись, но при этом продемонстрировав флаг, смогли с химическим разоружением. Молодцы. Палестинская история. Ну, как сказали мне ребята, которые ее ведут, ну, не может русский президент быть более произраильским, чем американский. Ну, да, не может. Хотя толку от них, такой чемодан без ручки, нести тяжело, бросить жалко, возились, полвека уже возимся, не будет никакого государства, ежу понятно, мы хотя бы им денег не даем, а они вроде как какие-то ордена дарят, приезжают, ордена, конечно, это смешно, ну, не знаю, там, это примерно как орден Южной Осетии. Вот примерно такая же ценность. Ну, как-то, ну, людям приятно, они их там раздарили по всему МИДу разного достоинства. Почему не поддержать в ООН государство Палестина? Правда, израильтяне дико обиделись на то, что мы вместо того, чтобы, как Украина, у которой мозгов хватило, когда они нас не сдали американцам с санкциями и не примкнули, а мы на них плюнули и растерли, развели руками, и больше министр иностранных дел в Израиле не Либерман, который вел курс на максимальное сближение с Россией, и половина русских депутатов Кнессета оттуда вылетели, и на высокие технологии можно больше не надеяться. Спасибо, зато у нас есть поддержка палестинского государства. Но это уже личностный фактор. С точки зрения, говоря по-русски, взяток. Кому борзыми щенками, кому какой-нибудь дачей в Латакии, кому по мелочи, не обязательно деньгами. Я помню, в 90-е там костюмы, рубашек накупили там на несколько тысяч долларов.
То есть международная политика сводится до уровня вот таких вот...
В 90-е она вообще сводилась к очень незначительным суммам. У Арафата было 50 тысяч долларов в месяц у посла Аль-Ориди на пропой с российскими чиновниками. Большие были деньги в 90-е годы. Израильтяне такими вещами не занимались, ну, так у них и лобби в нашем чиновничестве, мягко говоря, не очень какое-то. Ну, нормальная жизнь, ну, как есть, чего вы хотите. Распад империи, он имеет свои закономерности.
Если смириться с тем, что нет и не будет никогда у нас никакого влияния в арабских странах, то...
Подождите, а зачем оно? Вам нужно влияние на холеру, чуму, град и мор?
А что делать с исламским государством, хорошо?
Подождите, а при чем здесь это с влиянием в арабских странах, и какое влияние в арабских странах нам нужно вообще и зачем? Для того, чтобы мы там еще потратили несколько десятков миллиардов долларов. У нас при новых властях, вот сейчас, уже несколько миллиардов там утонуло от всех этих замечательных хотелок, которые рассказали, убедив пару-тройку глав госкорпорации, что это здорово. Мы уже в Турции строим за собственные деньги, уж не знаю, сколько оно будет стоить, там 15 миллиардов долларов или 30 миллиардов долларов атомную станцию. Мы теперь за собственные деньги все построим, разоримся и самоликвидируемся окончательно. Ну, давайте, ребята, это будет забавно. Поэтому что значит влияние? Вам влияние что дает? А исламское государство? Исламское государство, ИГ, бывший ИГИЛ, который мы наблюдаем, это проект арабский, суннитский, баасистский, и не случайно он поэтому на территории Ирака и Сирии, в лучшем случае, прихватит еще кусок Аравийского полуострова, если дадут, или кусок Иордании сопредельной, если дадут, и то там, где сидят родственные племена. Вот и все. А все остальные структуры в арабском мире, которые и в исламском мире, которые присягают этому самому исламскому государству, это даже не франчайзинг. Это, ну, они присягают, но денег-то они не получают. Наша головная боль номер один – это Украина. Наша головная боль номер два сегодня – это даже не Кавказ, а северная часть Центральной Азии. Вот постсоветская Центральная Азия. Потому что если обрушится пространство от Туркменистана, который, заметьте, я бы сказал, терпеть нас не может в лице высшего начальства, потому что искренне не любит «Газпром» и искренне подозревает, что его пытаются задавить в какую-нибудь очередную чухню под названием «Новый Советский Союз». Ну, боятся они, реально боятся, что вот Путин и Миллер, вот их сейчас как, и они больше не самостоятельны. Удавятся, но не поверят в то, что никто, кроме России, в случае серьезных ударов по Мургабу, по долине Амудари, ну, никто им не поможет, и помогать им никто не будет. Ну, вот хоть тресни. И дальше пространство вплоть до Киргизии с ее наркомафией и уголовщиной. Отличный плацдарм для центральноазиатской весны, для удара сразу по всем направлениям, включая Синьцзянь и Уйгурский автономный район Китая, и Казахстан, и Узбекистан. Посмотрите на Таджикистан с его наркомафией и только-только закончившейся гражданской войной. Посмотрите, в конце концов, на Узбекистан, у которого сплошь минные поля на афганской границе. Только главный начальник никак не решит, он в ОДКБ, он не в ОДКБ. Когда его западники прижимают, он там исламистов душит, как в андижанском мятеже, за права человека, так он прям наш-наш. А как отпускает, он уже и не наш. Как тут шарик у Винни-Пуха. Помните, с пятачком входит, выходит, входит, выходит. Вот насильно мил же не будешь, но мы не можем сделать что-то, что местные бабаи ну никак не хотят. И получается, единственный внятный, по-настоящему внятный лидер, с которым можно говорить по-взрослому и быть союзником, казахский Нурсултан Абишевич Назарбаев. Так он советских времен человек еще. Какого класса, судя по тому, во что он свою страну превратил из того состояния, которое у него было. А дальше у вас, конечно, Северный Кавказ. Это проблема номер три. А вот то, что у нас с исламским государством, мы оружием помогаем? помогаем. Причем именно тем, кто с этими ребятами воюет, включая Иран. Мы более или менее чего-то консультируем? Более-менее консультируем. Но воевать за них мы не будем. И в Сирии иранцы воюют. Сколько можно?
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский сейчас описал нам сферу нашей деятельности, на которой следует ограничиться. 7373948. Слушаю вас, ваши вопросы. Вывожу вас в эфир. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Константин Ичелкова.
Да, Константин.
Вот я хотел задать следующий вопрос.
Да, давайте.
Наша власть и либеральная идеология напрочь отвергли коммунистическую идеологию.
Ну, Константин, вы совсем не по теме, пожалуйста. 7373948, слушаю вас, вы в эфире. Еще раз попробуем. Так, зависла, видимо, телефонная машина. И здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Асим. Да. Здравствуйте, Евгений Янович.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вам бы, честно говоря, почаще приходить. Очень приятно слушать вас, действительно. И все так интересно, на самом деле. Почаще приходите.
Ну, я спасибо, как Акын, что вижу, то пою.
Спасибо.
Что это всех было, раздражает, надо сказать, в начальстве.
Ну, я бы не сказала. А, начальство, 7373.
Ну, вы не представляете, как это всех раздражает. То про Москву начинают московские власти страшно психовать, когда им задаешь ласковый вопрос, что это они убили всю мелкую торговлю, они же и убили, снеся киоски, разорив десятки тысяч человек. Ну, понятно, что надо загнать всех в большие торговые центры, чтобы деньги там оставались. Но почему же Лыжков этого не делал со всеми к нему претензиями? И много чего так, и всех раздражает. Ну, что делать?
7373, ну, слушатели высказывают вам комплименты. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Александр.
Да, Александр.
Евгений Янович, вот я внимательно вас прослушал вот в течение часа, и я так и не понял, а все-таки вот основные направления, что же должен Кремль делать?
Ну, вам же вот
страну
буквально
держать он должен, если хочет.
Минуту назад
не для нас, плацдарм. Для себя. Потому что понятно, что никто из нас никого не волнует. Ни при великих князьях, ни при царях, ни при государях императоров. Холоп он и должен жить холопом. Баран, его цель давать руно и с удовольствием идти на шашлык. Для чего всеобщая демократия и выборы? Но для себя, если они, конечно, эти ребята хотят иметь страну, очень полезно понять, что никто их на Западе не ждет. Я надеюсь, некоторые уже давно поняли. И что самое смешное, они разорить страну могут легко. С авантюрами вот такого типа. С тем, что обещалки какие-нибудь на встрече начальник сделал. А он же, ежели что обещал, то он обязательно выполнит. Хоть ты тресни, хоть все разорись. У нас чемпионат мира по футболу будет? Будет. И стадион «Зенит» примерно, наверное, уже будет за те деньги, за которые Ассиси Суэцкий канал обводник себе построил. Только он за год это построил, а мы уже за сколько лет все эти стадионы гробим. Сохранить страну и передать ее. Музеи, из которых сейчас снимается милицейская охрана, наверное, чтобы их грабили. Природу, которую не восстановишь. И много чего другого. Ничего другого они делать не должны. А как? Это все давно известно. Тоже мне бином Ньютона.
Но у вас есть понимание, все-таки возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот когда Владимир Путин встречается с лидерами арабских государств, вы сказали, что им нужно от нас денег, возможно, да, или изменение позиции по вопросу Сирии. А нам-то что от них нужно, когда мы с ними встречаемся?
Это вопрос на его зарплату. Я не готов подменять собой президента. Я еще раз повторяю, я бывший президент Российского еврейского конгресса. И управлять евреями, конечно, ничуть не менее геморройное дело, чем Россия, но у него есть свои функции. У него есть огромное количество разных ведомств и разных чиновников, которые предлагают президенту разные варианты, из которых он, обладая очень, на самом деле, неплохим аналитическим умом и железной памятью, отсеивает огромное количество разных глупостей. Дальше даже в хороших проектах начинается дикое воровство, тяжелая бюрократия и много чего другого. Ну, карма такая, да, вот что называется, ты не в Нью-Йорке, моя дорогая. А я думаю, что в разных местах нужно разное. Где-то кто-то купит оружие, где-то, наверное, появится, если не военная морская база на Средиземноморье, большой привет Египту, то хотя бы пункт бункировки кораблей. Потому что мир этот плох, агрессивен, и если тебя откуда-то вышибли, большой привет всем, кто плачет по поводу Крыма, то тебя догрызут. Потому что если бы не этот несчастный Крым, то, наверное, воевали бы сейчас не на Донбассе, а в Ростовской области или в Краснодарском крае. Я совершенно серьезен на эту тему. Точно так же, если вы потеряли какие-то точки реперной опоры, ну, наверное, вас могут придушить, просто поняв, что вы слабый, а слабого любой шакал загрызет. Так что, я думаю, ну, разберется он, чего нам нужно. И искренне надеюсь, что, по крайней мере, не обещать будет всего того, чего эти крепкие ребята от нас хотят. А то ведь самим ничего не останется.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский был у нас в гостях. Спасибо вам за эфир большое. Сейчас 17:00, новости.